Братья и сестры, спев псалом, хор, он дал нам такое хорошее напоминание о Христе, нашем Спасителе, Господе, который совершит для нас все, для того, чтобы мы имели благословение и счастье на этой земле. Ну и не только на этой земле. Мы понимаем, что наше благословение во Христе, оно заключается не только в этой жизни, но и в будущей, которую Господь уготовил для каждого верующего в Него. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы действительно наши сердца могли петь Ему славу и понимать важность вот того события, которое произошло 2000 лет тому назад. И мы не устаем напоминать об этом, о том великом подвиге души своей, которое совершил Христос для спасения каждого из нас. Не просто, как написано, что Христос пострадал за всех человеков. Кажется, что в общем, кажется, картина такая, может быть, и размытая, но когда ты смотришь на Христа, и ты понимаешь, что Он страдал за тебя лично, тогда это становится намного дороже, это становится намного ближе, потому что когда всеобщее какое-то наказание или радость, это какая-то не твоя, это общее. Но когда это касается лично тебя, когда ты понимаешь, что Христос лишь для тебя только приходил, и если бы надо было Христу прийти лишь только для того, чтобы спасти одного тебя, Он бы это и сделал. Поэтому будем принимать жертву Христа как просто лично для каждого из нас, для спасения души каждого из нас. 19 августа 1883 года Спержен произнес проповедь, которая называлась «Учения о благодати не ведут ко греху». Доказывая, что доктрины благодати ведут к святости лучше, чем законнический страх, Спержен сказал такой пример. «Мне это напоминает историю о 5 мальчиках, у которых были жестокие отцы, привыкшие каждую минуту пороть их». Вы знаете таких отцов, которые каждую минуту могут своих детей наказывать? Пороть это подразумевается наказывать. Но был среди них один, который, как они знали, рос у родителей в ласке. Как-то раз эти юные джентльмены собрались на военный совет, чтобы обсудить нападение на сад. Все они горели желанием осуществить план. Но мальчик, что был в семье любимым, не поддержал эту идею. Кто-то закричал: «Чего тебе бояться? Если наши отцы узнают об этом, они нас побьют. Твой же не тронет тебя и пальцем». Малыш ответил: «Неужели вы думаете, что если мой отец добр, то я стану делать плохое, чтобы его огорчить? Я не сделаю ничего подобного моему дорогому папе. Он так добр ко мне, что я не стану расстраивать его». Из этого можно сделать лишь небольшой вывод, что правильное понимание или правильно поставленная суть вещей, она ведет нас в правильном направлении. Мы понимаем, что порка или наказание, оно не всегда, может быть, в большинстве случаев не достигает своей цели. Но какие-то действия, в данном случае этих мальчиков, они вызывают действия своего отца в их адрес. Но тот, который не был наказываем, он понимал, что отец его любит. И когда мы понимаем, что нас кто-то любит, желаем ли мы делать зло в его адрес? Нет, конечно, мы будем избегать любой возможности для того, чтобы огорчить или сделать зло тому человеку, который нас любит. И правильное понимание учения о благодати, оно наполняет наше сердце великой любовью к Богу. И эта любовь нас производит великое стремление жить свято. То, что Господь нас не наказывает за какие-то грехи или понес наше наказание, оно не должно нас сделать теми людьми, которые могут грешить бесконечно и безмерно. Это не должно нас побуждать к тому, чтобы нам грешить и находиться в этом состоянии. Это должно нас вести к тому, чтобы жить святой и угодной жизнью. Это стремление к святости, оно бесконечно производит стремление запуганного законника, потому что мотивация любовью, она намного сильнее мотивации страха. Место, которое хочу я прочитать сегодня, это послание апостола Павла к Титу, 2 глава, 11-14 стих. 2 глава 11-14 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал за Себя нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Хорошо. Первый вопрос к вам. Прочитав вот этот отрывок Священного Писания, какие чувства или эмоции он у вас вызывает? Какие стремления у вас появляются, цели? Может быть, меняется что-то в вашем сердце или желания ваши меняются? Молчите. Ну, хорошо. Почему я задал этот вопрос? Когда я готовился к проповеди, ко мне подошел сын Илюха. Ну, я думаю, прочитаю ему этот стих, эти стихи, прочитаю, посмотрю, что он скажет. Я прочитал ему эти стихи и говорю, что ты скажешь? Он тоже молчал. Да, но он молчал где-то минуту. Я думал, может, он меня не понял или не услышал. Но потом он говорит, я, говорит, понял, что нам надо так жить и славить Бога. Ну, думаю, хорошо. А вы что поняли? То же самое, да. Просто стеснялись сказать. Но если мы посмотрим на Иисуса Христа, то фактически мы увидим, что Он учил об этом, том же самом. Он нас учил, как нам нужно правильно жить. Он нас учил, как нужно нам правильно поступать. Он нас учил, как нам нужно Его правильно любить. И Он нас учил, чтобы мы поступали всегда перед Ним правильно. Точно так же, как и хорошее и правильное наставление – или понимание Священного Писания, оно выстраивает в христианине благословенную и богоугодную жизнь. Цель Писания оно имеет для того, чтобы исправить или наставить. Цель Писания имеет для того, чтобы нас вести в Царство Небесное. Об этом говорил Иисус Христос, чтобы мы вникали в Писание, чтобы мы постоянно пребывали в Нем, для того, чтобы нам исправляться, для того, чтобы нам научаться. Ну, в конечном результате, для того, чтобы простым человеческим счастьем жить на этой земле. Полноценным счастьем. Не тем счастьем, которое мимолетно, но полноценным. И также, точно так же, когда мы строим какой-то дом, если мы не заложим хороший фундамент, то это здание не сможет быть прочным. Но если мы заложим хороший фундамент, мы сможем тогда построить хорошее здание. Так и в жизни без понимания и принятия и определенных богословских истин или Слова Божьего мы не сможем построить хорошую христианскую жизнь. Только та жизнь, которая наполнена Его Словом, сможет принести хороший плод нашего вероисповедания. И наше вероисповедание, оно определяется нашим пониманием Бога. Когда мы понимаем, что Господь Иисус Христос, Он наказывает нас за грехи, стремимся ли мы грешить? Нет, это нас должно побуждать к тому, чтобы нам не грешить. Когда Иисус Христос говорит о том, чтобы мы верили в любых обстоятельствах нашей жизни, в Него, и в то, что Он есть, и то, что Он с нами, и живем на этой земле в определенных трудностях, обстоятельствах, то мы до конца должны этому верить. И это будет производить в нас хорошее действие. И все эти действия, они производятся лишь от правильного понимания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Его воли по отношению к нам, Его цели, которые в нашей жизни преследуют. Бывает, иногда Господь хочет чему-то нас научить, бывает, хочет нас в чем-то обличить, бывает, хочет нас куда-то направить. И каждый день мы получаем вот эти уроки. Но не всегда мы способны правильно понять, может быть, волю Божью или правильно понять Его урок. Поэтому нам нужно вникать в Его Слово. Нам нужно понимать нашего Господа Иисуса Христа. А самое главное для того, чтобы стать похожим на Иисуса Христа, как нас к этому призывает Его Слово, нам нужно научиться жить в благодати Божьей, чтобы нам каждый день учиться и познавать нашего Господа Иисуса Христа. Ведь в этих стихах, которые я прочитал, есть такие слова: «Ибо явилась благодать Божья». Благодать – это слово такое, которое несет что-то в себе хорошее. Оно дает какую-то, такую, может быть, даже надежду для христианина, потому что мы не на дела наши надеемся, но на Иисуса Христа. И в данном случае, ибо явилась благодать Божья, здесь говорится об Иисусе Христе, о том действии, которое Он совершил, придя на эту землю. И эта благодать является спасительной для каждого человека. И Христос сегодня хочет нас научать. И явилась эта благодать для того, чтобы научить нас, как нам жить правильно в этом веке. И как мы уже сказали, что слово «благодать», явилась благодать Божья, оно говорит об Иисусе Христе и о первом Его пришествии. Первое пришествие Христа – это Его рождение, жизнь, смерть, воскресение, вознесение. Все это делает спасение по благодати возможным сегодня для человека. Благодаря всему тому, что совершил Христос во время первого пришествия, спасающая благодать применяется ко всякому верующему. И хочется здесь, конечно же, обратить внимание на слово «спасительное» для всех человеков. Здесь не имеется в виду то, что все люди, которые живут на этой земле, они получают спасение. Независимо от того, как ты жил на этой земле, многие так и понимают ведь Божий волю. Живи, как хочешь, делай, что хочешь, поступай, как хочешь, и потом, когда ты умрешь, тебя что сделают? Отпоют сначала. Отпоют, и потом похоронят, и все. Все твои дела, все, что ты делал, какое зло, оно заменяется на Божью спасительную благодать. Ведь вы согласитесь, многие люди сегодня так верят и живут. Ведь люди многие сегодня на это и надеются. Не на спасительную благодать Иисуса Христа при жизни, но при смерти, когда вот умру, там пройду очищение, исправлюсь и буду находиться в Царстве Божьем. Сколько сегодня людей умирает, всех туда и отправляют. На каком основании, на каком Божьем слове мы этого не будем сегодня разбирать. Но мы видим, что многие люди заблуждаются в этом основании своем жизненном. Если их основание заложено неверно, то есть не на Христе Иисусе, то невозможно на неправильном основании построить христианскую жизнь и тем более наследовать жизнь вечную. Мы знаем, что жизнь вечная дается только одним путем – через Иисуса Христа и веру в Него. Поэтому мы должны верно понимать эти слова. Спасительная благодать для всех человека – это касается для всех людей, которые уверовали в Иисуса Христа. И здесь говорится о том, что не будет такого человека, который бы не уверовал в Иисуса Христа, не получил вот этой спасительной благодати. Все, кто уверует, все получат вот эту спасительную благодать. И этот универсализм, который сегодня бытует в нашем, по крайней мере, обществе, он глубоко обманчив. Он ведет людей к самообману, он дает ложные надежды. И мы должны вот это все прекрасно понимать. И каждый человек, который не верит в Иисуса Христа, он не имеет надежды на жизнь вечную. Но кто верит в Иисуса Христа и исповедует Господа Иисуса Христа как Господа и стремится жить правильной жизнью, изменяться, научаться, исправляться, усовершенствоваться, уподобляться в образ Иисуса Христа, те, несомненно, имеют надежду на жизнь вечную. потому что благодать Божья явилась на эту землю спасительно для всех человеков и научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себя народ ревностный к добрым делам. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы нам понимать правильно Божью благодать и Его цель, и Его волю, что Он пришел сюда, на эту землю, не просто, чтобы пострадать за всех человеков, но чтобы научить нас, наставить, направить и за каждого из нас. Апостол Павел в послании к римлянам, в 1 главе, 1-5 стихом пишет, что Павел, избранный к благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскрешение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать. Вот апостол Павел описывает тот путь, через который человек получает благодать. Другого пути Писание не открывается и не говорится о другом пути. И мы видим, что эта благодать является спасительной. Она не просто как слово, которое хорошее, ведь мы в нашей жизни можем слышать хорошие слова, можем слышать злые слова, можем слышать плохие слова. И это все отражается на нашем сердце или, может быть, на нашем каком-то моральном состоянии. Когда мы плохие слова слышим в свой адрес, мы испытываем огорчение, мы испытываем какое-то, может быть, удручение или еще какие-то не совсем хорошие чувства. Когда мы слышим хорошие слова в наш адрес, мы ободраемся, мы видим в себе такой подъем настроения, жить хорошо становится. Но когда мы слышим о благодати Божьей, это где-то нас даже в каком-то смысле умиротворяет. Я уже как-то рассказывал этот пример. Когда я начинал строиться, и у меня сосед там строился, я с ним так общался довольно-таки часто, к нему подходил, и прихожу как-то один раз, и он лежит такой на солнышке, руки в стороны раскинул и греется, и все повторяет: «О, благодать! О, благодать!» Я думаю, верующий, наверное. Думаю, неверующие же этих слов не знают. А ему хорошо было, и это вот состояние хорошего, он понимал, как это благодать. Вот это благодать для человека, вот погреться на солнышке. Но для нас же благодать, это, во-первых, означает спасение от наших грехов, от нашего наказания. Вот это и вкладывается в слово «благодать». И этим спасением является наш Иисус Христос. И Писание говорит, апостол Павел пишет, что спасительно для всех человеков благодать спасает. Благодать для нас – это такое слово, которое умиротворяет наш дух, возбуждает в нашем сердце такое чувство радости и благодарности нашему Господу Иисусу Христу. Поэтому пускай Господь Иисус Христос и в дальнейшем продолжает в наших сердцах действовать для того, чтобы нам Его славить, для того, чтобы Он мог открываться нам. Но помимо того, что благодать сегодня действует на всех людей, ведь мы понимаем, что есть разные виды благодати. Это спасительная благодать, есть всеобщая благодать, которая касается всех людей, живущих на этой земле. И мы можем сказать такой пример благодати, как «всходит солнце», или дождик идет, или поры года сменяются. Это тоже Божья благодать, но это уже значение совсем иное имеется. Но мы понимаем, что помимо благодати Божьей, которая сходит с небес, есть еще и другая сторона нашего Господа Иисуса Христа. Это гнев Божий изливается на всякого человека. И здесь мы также должны быть осторожными и бодрствовать в этом моменте, потому что апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 18 стих пишет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность человека, подавляющих истину неправдою». Может ли гнев Божий на нас оказаться в каком-то смысле? Можем ли мы сделать какое-то нечестие в нашей жизни? Можем ли мы подавлять истину неправдой? То есть, другими словами, говорить какую-то ложь. Все это нам присуще, нашей греховной природе. Ведь мы не забываем о том, что помимо Духа, который от Господа в нас присутствует, еще и плоть, которая противостоит Духу, которая пытается победить наш Дух, которая постоянно противостоит, и мы по плоти делаем много грехов. И нам должно в этом постоянно бодрствовать, чтобы просить Божьей милости, чтобы просить прощения у Бога, потому что гнев Божий также открывается на людей, которые делают много греха. Римлянам 3 глава 10 стих: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Апостол Павел приводит здесь такой удручающий стих, который где-то нас спускает с небес на землю и говорит нам о том, что ну, вы самонадеянные люди, вы говорите о том, что вы сегодня имеете праведность, что вы сегодня имеете святость, что вы имеете сегодня Бога, но он говорит о том, что нет такого человека на земле, который бы все это имел. Ни одного нет, ну, по крайней мере, может быть, апостол жил в другое время, в другой век, и в него в обществе такого не было. Может быть, сегодня в нашем обществе найдется такой человек, который был бы праведен, который делал бы добро, который бы искал Бога, который бы разумел. Есть ли сегодня среди нас такие люди? Мы все с вами, раз вы молчите, я, значит, вынужден сказать такое слово, что согласны о том, что и сегодня нет таких людей, которые бы делали добро сами по себе или искали Бога. И это абсолютно верно. Потому что мы сегодня также относимся к этой категории, которые не ищут Бога, нет ни одного праведного. Наша праведность – это как запачканная одежда, об этом и пишет Писание. Но во Христе Иисусе мы имеем праведность. Во Христе Иисусе мы имеем разумение делать добро. Во Христе Иисусе мы разумеем тот путь, которым Господь нас ведет. И мы уже получаемся в другой категории. Мы уже не находимся в той категории, которая является противниками Бога. Мы уже находимся в той категории, которая ищет лица Божьего, которые жаждут с Ним общаться, которые жаждут делать добро во Христе Иисусе только. Есть один маленький нюанс, но он очень значительный. Человек, который находится во Христе Иисусе, он уже подпадает под совсем другую категорию. И гнев Божий уже не изливается на этого человека, потому что он уже излился на Христа. Христос понес все наши беззакония, Христос понес все наши наказания. И благодать Его спасает нас от гнева Божьего и вечной погибели. Вот основная роль явления благодати Божией на эту землю, для того, чтобы спасти нас от будущего гнева и вечной погибели. Потому что в другом случае мы согласимся, что те люди, которые живут рядом с нами, они не хуже живут, может быть, даже некоторые лучше, хотя они и грешники. А в чем же является благодать Божья спасительная для человека здесь, на этой земле? Но мы не в этой жизни надеемся на Христа, но в будущее, потому что в будущем каждого человека ожидает суд. Каждого человека ожидает гнев Божий и вечная погибель, если человек не покается. Христос есть спаситель верных в вечном смысле, но есть спаситель неверующих во временном смысле. Как это объяснить, вот эти слова, то, что человек, который сегодня делает грех, он ведь не погибает. Бог его сразу же не наказывает. То есть, другими словами, мы можем сказать, что Бог сегодня любит и милует грешников, не дает им сегодня погибнуть, он долготерпит для того, чтобы человек мог покаяться в своих грехах, для того, чтобы мог услышал вот это слово примирения или слово благодати, мог задуматься в своем сердце, каков же путь дальше ему избрать и в каком направлении ему двигаться, избрать ли в свое сердце Иисуса Христа или остаться вот в этом ожесточенном состоянии конфликта с Богом, борьбы с Богом, прямом противостоянии. Его смерть дала отсрочку наказания всем людям здесь, на этой земле. Его смерть могла бы возбудить вот такую ярость Божью, которая бы могла излиться, как во времена Ноя, Бог наказал людей за их грехи. Но Бог по своей милости продлил вот эту жизнь для каждого человека и дает ему возможность жить на этой земле. И дает возможность не сразу оказаться в аду. Вот представьте себе ситуацию, человек сделал грех, и все, наказан. Смерть. Потому что чего? Смерть. Потому что за грех есть одно наказание – это смерть. И все, человека нету. Но так не происходит. Бог дает возможность человеку, живя на этой земле, еще исправить свою жизнь, исправить свой путь. Мы иногда смотрим на этих грешников и задаемся вопрос, почему Бог позволяет так жить на этой земле? Почему Он позволяет, когда они делают такие гнусные дела, оскорбляют Бога, и Он их где-то оставляет живыми? Почему Он их не наказывает? Почему позволяет жить им, когда они отвергают Его? Все это возможно лишь только благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, которая принесла большую отсрочку в деле наказания грехов неверующих людей. Наказание будет. Если человек не покается в своих грехах и не примет вот эту защиту Иисуса Христа, наказание, оно непременно придет в жизнь человека. Рано или поздно. Может быть, человек в каком-то смысле говорит, вот я сделал вот это, меня Бог не наказал. Вот сделал вот это, снова не наказал. А значит, Бога нету, можно делать все, что хочу. И никто меня за это не наказывает, никто мне ничего не сделает. Но каждый человек должен осознать, что наступит в жизни каждого человека тот момент, когда человеку нужно будет предстать перед Богом, перед Его вечным и праведным судом, и перед Его наказанием, которое неотвратимо будет за каждый грех. И во-вторых, в этих словах речь идет о вечном спасении. Мы говорили о том, что вечное наказание будет для делающих грехи. И вторая противоположная сторона – это вечное спасение, которое предложено сегодня всем людям. Матфея 11 глава 28 стихом написано, «Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Сегодня Иисус Христос ждет, когда каждый человек будет приходить к Нему для того, чтобы получить успокоение. Народы метутся, об этом слово говорит то, что народы метутся, суета, сует, томление духа, это все сегодня присутствует в нашей жизни. Благодаря вот тем технологиям, которые сегодня пришли в наш век, электроники, современные технологии, они не решили самого главного вопроса жизни человека. Это вопрос о его греха. И невозможно решить другим путем, как только посредством Иисуса Христа, его взаимоотношения с Ним и прихода к Нему. Другого пути нет. Какие бы сегодня роботы ни изобретали, и как бы далеко ни летали сегодня в космос или глубоко ни летали в космос, пути спасения найти человек там тоже не может. Путь спасения предлагается лишь только один – посредством Голгофской жертвы нашего Господа Иисуса Христа. С первым пришествием Христа спасающая весть была обращена ко всем людям. Появилось такое понятие, как евангелизация или Евангелие для всех людей. Да, не все люди спасутся. К этому мы должны, к сожалению, констатировать этот факт, что не все люди спасутся, и об этом также говорит Писание. Но всякий, кто обратится к Господу, будет спасен. Божья благодать спасительна для всех людей в том смысле, что позволяет грешникам жить, даруя отсрочку и исполнение наказания за грех, и призывает обратиться ко Христу всех людей. Представители разных народов, разных культур, разных сословий или профессий. Знаете, может быть, сегодня мы можем слышать такие слова, как «О, мы Богом избранная нация, мы самые лучшие, только к нам Бог говорит». Слышали вы когда-нибудь такое? Слышали. Я уверен, что вы слышали. Но нигде в Писании такого нет. Нигде в Писании не говорится о том, что какой-то народ, он особенный народ у Бога. Особенным народом считается у Бога это церковь Его, избранная Его, независимо от расы, от культуры, от народа, от языка, на котором мы говорим. Все, кто имеет спасение и входят в церковь Иисуса Христа, вот этот особенный народ. К этому народу Бог сегодня говорит. К этому народу Господь сегодня открывает свою волю. К этому народу сегодня распростерты руки Христа и Его благословения. А не к тем, которые, может быть, как-то узурпировали вот это понятие, что мы особенный народ. Нас Бог больше всех любит. Бог любит всех людей одинаково. И нет у Него особенных каких-то любимчиков, которые особенно бы выделялись. А больше всего Бог любит тех людей, которые любят Христа, которые уверовали в Иисуса Христа и имеют на себе печать Духа Святого. Оце вот это и есть тот народ, которого Бог любит, который Бог принимает. А остальное все лишь просто голословное. Это просто манипуляция Богом. Или, может быть, даже в каком-то понятии самообман. Божья благодать, она спасительна для всех человеков лишь в том смысле, что позволяет грешникам жить, даруя отсрочку на исполнение наказания и время для того, чтобы обратиться ко Христу. Дальше апостол Павел к Ефесянам пишет, что благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, но Божий дар. Христос принес себя в жертву за наши грехи. Римлянам 5 глава 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Спасемся им от гнева лишь только будучи оправданы кровью Его. Бог принял жертву умилостивления. Об этом мы прекрасно знаем. Евангелие 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Поэтому у благодати есть еще одно важное действие. Она примирает человека с Богом. Первое, что хочется сказать, в том, что Бог родил нас свыше и сделал своими детьми. Иоанна 1 глава 12-13 стих. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но не от хотения мужа, но от Бога родились». И Римлянам 8 глава 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Второе. Бог вменил нам праведность Иисуса Христа. Римлянам 3 глава 21-24 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы и пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа. И на всех верующих, ибо нет различия. Почему? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе». Бог простил нас во Христе. Колоссянам 2 глава 13-14 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Дальше четвертый момент – это Бог использует любые обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы у нас была возможность духовного роста. Римлянам 8 глава 28-29 стих. «Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем я предопределил быть подобными образу Сына Своего». Пятое. Бог гарантирует, что вы будете похожи на Иисуса Христа. А кого Он предопределил? Римлянам 8 глава 30 стих. «Тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». И последний момент. Это, наверное, самое важное и самое отрадное, что может услышать христианин в своей жизни. Это «вы не подлежите осуждению закона». Знаете, в этом пункте, наверное, важно обратить такое внимание, что закон, ведь он сегодня еще действует, и все Божьи законы действуют. Но этот закон, он сегодня действует лишь как средство наказания. Оно показывает человеку его несовершенство, и все. И человек видит себя несовершенным, а что ему делать для того, чтобы спастись вот от этого наказания? И сегодня закон не действует на осуждением, если мы только сокрыты во Христе Иисусе. Только лишь в Нем мы можем укрыться от этого наказания. Ведь закон – это что такое? Есть статья, к примеру, современным возьмем таким примером, которая говорит о том, что ну, не кради, потому что украдешь – будешь наказан. Ну, может, кто-то подумает, никто не узнает, но, как правило, всегда все узнают и находят вора. И посредством вот этого закона вор наказан. Закон исполнил свое действие. Закон свое действие исполнил. Он предупредил и наказал. Но благодать Божья, она немножко другую сторону открывает. Но это не дает нам повода для того, чтобы нам воровать и не быть изобличенными. Но это нас подводит к более такому глубокому, более серьезному размышлению над своей жизнью. Я как-то, когда служил в армии, там вы, кто служил, все прекрасно понимаете, что есть две такие стороны. Одна – устав, то есть закон, а вторая – дедовщина. Вы думали, что я скажу, что нет закона, да? Закон в любом случае есть, но одна – устав, другая – дедовщина. Как вы думаете, в каком случае жить легче? Дедовщине, да? Кто-то говорит, женщины говорят, что по уставу жить легче. Сестры, скажу, что по уставу жить тяжелее. По дедовщине легче. Почему? Потому что могут быть какие-то поблажки, могут быть какие-то послабления. А по уставу ты должен выполнять и постоянно, и все время. Так и в жизни христианина. Закон уже не работает на христианина. То есть закон, он свое действие то продолжает, но во Христе Иисусе мы уже не попадаем под осуждение закона. Римлянам 8 глава, 1-4 стих. «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу». Вот эти перемены произвел наш Господь Иисус Христос. И написано, что нет никакого осуждения. Цель закона – это осудить. Но нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа уже освободил от закона греха и смерти. Наш Спаситель, Господь Иисус Христос, испил горкую чашу крестных мук не для того, чтобы мы жили во грехе, были ленивы или безразличны к Божьему делу, а для того, чтобы мы были святым народом, такое слово уникальным даже в каком-то смысле, особенным, то есть они отличались от этого грешного мира, ревностным в добрых делах, понимающий цель искупления, говорит, я хочу жить свято, потому что Иисус Христос умер ради этого. Если я буду грешить, то своим грехом я буду противоречить цели искупления. Хотим ли мы все жить свято для нашего Господа Иисуса Христа? Понимаем ли мы то, что Господь сделал для нас? И если мы правильно понимаем, что Господь сделал к нам в отношении каждого из нас, то мы будем правильно понимать, как нам нужно жить. У нас будут возникать правильные желания. У нас будут возникать правильные чувства. Не только к самому себе, да, потому что мы чувствуем, у нас могут возникать только к себе жалости, может быть, какой-то, но к другим людям. Мы будем любить других людей. Почему? Потому что Бог возлюбил нас. Мы будем стремиться делать добро. Почему? Потому что Бог сделал для нас добро. Потому что Бог дал нам возможность жить во Христе Иисусе. И эти все правильное понимание нашего Господа Иисуса Христа, они непременно ведут нас к правильным целям, к правильным поступкам, к правильным мыслям. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы наши сердца, наши мысли и наше все естество, наше желание было прилеплено к нашему Господу Иисусу Христу. Чтобы мы стремились к тому, чтобы Он изменял нас, чтобы мы понимали Его суть спасения, понимали Его причину прихода сюда, на эту землю, для того, чтобы спасти нас. И в нас это будет вызывать хорошие, правильные действия. Аминь.